эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: бурятские патриоты России против русских нацистов. Почему вятские предприятия не соблюдают закон об общежитиях? Можно ли в Туве вылечиться от туберкулеза? Жители Самары шутят. Это в первой части программы. Во второй – Саратов. Зачем генерал подал в суд на солдатскую мать? Первоуральск. Нужно ли людям еще одно вредное производство? Ижевск. Нью-Васюки имени Калашникова. Оренбург. Валентина Пилюгина никогда не теряет присутствие духа. Кемерово. Почему Павел Григин не обижается, когда его называют главным дураком Кузбасса? Ульяновск. Барон Мюнхгаузен жив и зовут его Юрий Шмаков. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Улан-Удэ Александр Мальцев. Пресечь рост расизма и ксенофобии в России. Под такими лозунгами в столице Бурятии прошел антифашистский митинг. Поводом послужило убийство в конце февраля на Федеративном проспекте в Москве уроженца республики, бурята по национальности Николая Прокопьева. Митингующие потребовали от властей объективного расследования преступления. 29-летнего банковского работника убили недалеко от его подъезда, при этом не ограбили. Как сообщил в интервью один из лидеров движения РХ Дражо Дугаров, общественники считают, что убийцами были скинхеды, а власти просто игнорируют проблему нацизма в стране. Московская прокуратура при расследовании рассматривает версию хулиганства, говорит Дражо Дугаров.
В первую очередь, конечно же, провести тщательное расследование убийства, поймать виновных и наказать по всей строгости закона. Мы уверены, что это были скинхеды, нацисты, которые действуют в Москве. А второе требование – прекратить волну нацизма и ксенофобии вообще по всей России. Мы видим, что в Москве, в Санкт-Петербурге особенно, выходцы из Бурятии, из других республик, другой национальности, чувствуют некоторый неуют, хотя мы являемся также гражданами России.
Откуда такая уверенность, что убийство произошло из-за национальности Николая Прокопьева?
Сам характер преступления, о том, что не было грабежа, все, что было с ним, осталось. Он убегал, его догоняли и нанесли свыше 30 ножевых ранений ножом, железной арматурой. Так действуют обычно неонацисты. Таких фактов очень много. До последнего времени обходилось без убийств. Московская диаспора, молодые люди дают отпор. Бывает столкновение. Видимо, выследили одного и смогли нанести такой удар. Друзья боятся уже в одиночку ходить по Москве. Бурят вообще сами народ толерантный. Само название этноса «бурят» — это означает «брат», видоизмененное русское. Бурят всегда хорошо относились к русским. Но то, что в данный момент в Москве, в Петербурге, в Воронеже, в других городах такое происходит, многим не нравится.
Бурятский ученый Владимир Хамутаев на антифашистском митинге заявил, что бесчинство нацистов, лозунг которых «развешать инородцев по столбам» приведет к распаду страны. Участники антифашистского митинга заявили, что власти своим бездействием потворствуют скинхедам.
Показательный пример – убийства таджикской девочки. Явно убили по национальному признаку. Ну и что в итоге? Отпустили? Это же, конечно, безобразие. А в то же время власти ужесточают закон об экстремизме, но, имея в виду экстремизм, они подразумевают оппозицию демократическую. А к нацистам они как-то снисходительно. А именно против них надо всю строгость закона. Именно это и есть угроза целостности России.
Такую же озабоченность проявляет бурятская молодежная диаспора в Москве. Она начала сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. В документе, который размещен в интернете, подчеркивается: убийство на почве расовой ненависти – отвратительное преступление. Рост уличных линчеваний и попустительство со стороны власти к шовинистским настроениям в современной России является показателем того, что наша страна близится к национальному развалу. Мы протестуем против той ситуации в российских городах, когда уже практически ежемесячно происходит убийство людей на национальной почве. Конец цитаты. Под обращением подписываются не только буряты из республики и российских регионов, но и якуты, калмыки, русские, немцы и многие-многие другие. Выступивший на митинге руководитель общественной организации «Республиканский правозащитный центр» Евгений Кислов призвал обратить внимание на положение в Бурятии. Республика считается абсолютно мирным и спокойным в части межэтнических конфликтов регионов, но и здесь появились зачатки нацизма.
Конечно, радует неравнодушие к такому преступлению, к избиению лучников бурятских в Орле, которое было 20 2-3 года назад. Но с другой стороны, там, мы не должны не замечать тех проявлений, которые у нас здесь в Бурятии есть. Скинхедские граффити, надписи националистического происхождения. И это видят все жители Бурятии, никто сильно не возмущается и не говорит об этом. Не говорят о том, что у нас есть и элементы национальной дискриминации. То, что государственная власть вмешивается в деятельность религиозных конфессий. Вновь и вновь повторяется тезис о необходимости разделения конфессий на традиционные и нетрадиционные и поддержки традиционных конфессий. И это делается. Только некоторые избранные конфессии получают материальную помощь от государства. К сожалению, вот о таких вещах говорится мало.
Обращение, которое на антифашистском митинге подписали около 1000 человек, направлено в адрес федеральных и республиканских властей. Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Все, я включилась. Вот буду идти по ряду, все рассказывайте. Как живете?
Вообще нет сил больше жить с такой администрацией. У нас вообще дом в плачевном состоянии. Скоро, наверное, все будет рушиться.
Более 6 лет нет горячей воды. Соответственно, не работает лифт уже и мусоропровод.
Свет вот зачастую раз вырубят, и все.
За обслуживание по 700 рублей с комнаты берут. А обслуживание мы не видим никакого.
За людей не считают нас вообще, кто живет в общежитии.
Да,
это рабство, мы просто уходим в рабство, я не знаю.
Коммунальное рабство жильцы общежития по улице Свободы попали после того, как здание было продано обществу с ограниченной ответственностью «Сервис». С тех пор о сервисе здесь позабыли, зато плата за проживание и коммунальные услуги взлетела до небес, рассказывает Сергей Михайлов.
У меня комната 13,3 квадратных метра, проживают 4 человека, без учета горячей воды, которой нет 6 лет. Без работы лифта, мусоропровода у меня получается 1700 рублей.
За электроэнергию платят еще больше.
С человека берет 120 киловатт мощности, я не знаю, производственного двигателя, там 4-5 киловатт, он должен работать целый месяц, не включаясь.
Но несмотря на то, что за электроэнергию взимается такая огромная плата, никто не спешит подумать о ремонте электропроводки, рассказывает Вера Тимофеева.
Проводка везде пробита, все горит, электрик ходит, он. Это не моя работа, это шабашки. Кого хотите, того нанимайте. И вот сколько раз было пожарно, там, если что-то вот на балконе был в Сочи летом, горел матрас там, окурок или что-то попало. Балкон был забит, вот вахтер, все мы бегали, не могли ни балкон, ни что открыть. Вызвали пожарную, она не могла даже сюда к входу подъехать. Так они выламывали, пожарные бегали, выламывали, целый день матрас горел. Вот так что случится, просто никуда, в окошко только. Больше никак.
Пожарная безопасность в общежитии на улице Свободы практически отсутствует. Зато присутствует скрытая камера. Очевидно, специально, чтобы следить за жильцами. За мной тоже проследили.
Записывают сейчас.
Здравствуйте.
Смотрит, слушает.
Скажите, а как вот поговорить с вашими, так скажем, оппонентами?
Приезжали журналисты, они к ним не выходят.
А где они находятся?
Вот там вот. На первом этаже там железная дверь есть, вот там у них администрация, с 8 до 5. Приезжали уже и с 7 канала, и с СТС приезжали с 9. Не выходят.
А если позвонить?
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Лошникова. Я делаю репортаж об общежитии на Свободе 11.
А прежде чем нам задавать такие вопросы, может, вы тогда жильцам, которые вас попросили, зададите такой вопрос, как они ухаживают за своими метрами, на которых они проживают?
А что, плохо ухаживают?
Полный гадюжник, туда только с СКМ в комнаты приглашать. Да, они виноваты сами. У нас были все проверки, и ни у кого к нам претензий нет. Ни у кого. И не вам это судить, а в комнатах у них полный гадюжник. Я не говорю про всех. И сами они содержат собак без правил, и что попало делают. Даже та женщина, которая вас пригласила, она содержит у себя дома 3 собаки и 6 кошек. И дома у нее бардак. И множество детей. Я даже знаю, кто вас пригласил. Всего доброго.
На этом разговор неожиданно оборвался. Встретиться лично и дать интервью Людмила Анатольевна, так даму представилась, категорически отказалась. Многочисленные жалобы жильцов в администрацию общества с ограниченной ответственностью «Сервис» тоже остались без ответа. Жильцы пытались обратиться в органы власти, суд и прокуратуру, но особого успеха не добились. Продолжает Сергей Михайлов.
Мы пытались достучаться до государственных учреждений, до прокуратуры, до администрации районной, областной, но, к сожалению, ни на одной инстанции не нашли поддержку.
Сейчас жильцы готовят новое обращение в суд сразу по двум направлениям. О непредоставлении коммунальных услуг и невозможности приватизации комнат в частном общежитии.
Мы не можем приватизировать, потому что общежитие находится в частной собственности. Мы же здесь живем не потому, что нам хочется, а потому, что нам некуда ехать.
Эксперт движения российских общежитий из Перми Анастасия Мальцева считает, что права жильцов Вятского общежития были нарушены изначально, еще во время незаконной приватизации. И это типичный случай для России.
Сейчас это вообще типичная ситуация по стране. Все законы запрещали включение общежитий в уставной капитал, но предприятия это игнорировали при коммерциализации. Под разным видом, нежилых помещений, промышленных помещений, включали в уставной капитал. И сейчас идея фикс такая, типа срок исковой давности прошел, а вы здесь, значит, проживаете в коммерческом жилье, поэтому или платите, как мы хотим, или вот собрались вместе с детьми и ушли. Грозят расправами, типа вы жильцы бесправны, мы общежитие купили, вы как крепостные. И таких общежитий в среднем по стране, вот в них проживают около 8 миллионов.
В современной судебной практике зафиксированы только 3 случая, когда жильцы приватизированных общежитий смогли отстоять свои права.
Мы 5 лет мучились и акции проводили, вот такие вот публичные, и в прокуратуры обращались, и во все инстанции. И у нас получилось 13 марта выиграть суд по восстановлению их прав. Решение вступило в окончательную силу. 2 уже таких решения по городу Перми, когда суд за такими жильцами признал права собственности на их комнаты.
Ну а жильцам Вятского общежития по улице Свободы борьба за свои права и в конечном смысле свободу еще предстоит. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
В эфире Кызыл Александр Филатенко. В эти теплые весенние дни одними из самых ходовых товаров в аптеках Кызыла становятся дезинфицирующие средства. Единственные доступные для среднего достатка семьи антисептики, с помощью которых хозяйки хоть как-то могут обезопасить себя и своих детей от заражения палочкой Коха. Именно в это время, как показывает практика, увеличивается вероятность заболевания туберкулезом. Из-за низкой культуры поведения тротуары и их обочины буквально заплеваны. Вместе с тающим снегом в воздухе увеличивается концентрация возбудителей болезни. На протяжении многих лет Тува занимает одно из первых мест в мире по уровню заболеваемости туберкулезом. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе от 25 до 34 лет и у детей. Высока смертность. Работники детского отделения республиканского туберкулезного диспансера убеждены, что одна из причин высокой смертности среди детей – это поздняя диагностика заболевания. Ею в районах Тувы, как правило, занимаются местные терапевты, квалификация которых низка. Не во всех районных больницах имеются флюорографические аппараты, рентген-установки устаревшей модели. Охват населения флюорографическим обследованием невысок, сожалеет заместитель главного врача республиканского противотуберкулезного диспансера Полина Кенден.
Если ты хочешь вести нормальную жизнь, если ты хочешь, чтобы твои дети были здоровы, были здоровы твои близкие люди, во-первых, нужно проходить обязательно обследование. Я не говорю о широкой диспансеризации, да, это тоже обязательно, но флюорографическое обследование взрослый человек и подростки в 15 лет должны пройти один раз в год обязательно.
И вот результат. В прошлом году только впервые заболевших поставлено на учет более 600 человек. Для сравнения, в Швейцарии, фтизиатры которой помогают тувинским медикам в борьбе с этой инфекцией, только 4 человека. В последние годы в республике появилась лекарственно-устойчивая форма туберкулеза. По мнению тувинских фтизиатров, одна из основных причин не в качестве препаратов, а в нерегулярном лечении. Один хронический больной может инфицировать до 30 человек в год. Такие больные умирают очень быстро, как от рака в течение года. В основном это люди без определенного места жительства – бродяги. Раньше их направляли на лечение принудительно в закрытые стационары. Сейчас такой возможности нет, говорит Полина Кенден.
Есть такая возможность оформить документы через прокуратуру, осудить и специально закрытое учреждение. Но вот эта вот тактика встречает очень много препятствий на своем пути. И практически Как мы поняли, это осуществить просто невозможно.
Но хрониками становятся не только бомжи. Поскольку лечение обходится в огромные суммы, например, один флакон самого распространенного противотуберкулезного препарата стоит 8 тысяч рублей, многие вынуждены прерывать лечение. Даже в республиканском диспансере нет компьютерного томографа. Чтобы поставить верный диагноз, больных отправляют в Абакан, Красноярск, Новосибирск, где диагностика платная. Из-за больших расходов на дорогу немногие могут позволить себе выехать туда. Проблема из проблем в фтизиатрической службе Тувы – кадры. Не во всех районах есть туберкулезное отделение, а в районных больницах – врачи-фтизиатры, говорит заслуженный врач Российской Федерации Евгений Мисько.
Молодого специалиста обязан не только трудоустроить, а обеспечить жильем и все прочее. Этого, как правило, не наблюдается. Пример хотя бы Зунхельмский, скажу. Туда мы не можем направить фтизиатра, окончивших интернатуру, только потому, что там нет возможности предоставить жилье. Это, конечно, удел муниципальных органов.
Разрабатываемые местными властями программы по профилактике и борьбе с этим заболеванием финансируются в основном из республиканского бюджета, который почти на 90% дотационный. На питание больных, которые находятся в стационарном туберкулезном диспансере, в день выделяется в 2 раза меньше средств, чем положено по норме, как, впрочем, и на медикаменты. В 2 раза ниже эти нормы даже в единственном на всю республику Болгазинском противотуберкулезном санатории. В эти дни в санатории на долечивании находятся 90 взрослых больных и 110 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Медицинское оснащение санатория когда-то было действительно современным. Нынче, как считает заместитель главного врача санатория Аяна Арабчор, ему место в музее.
Рентген установки у нас рум 20. Он 1989 года выпуска. Тоже иногда бывает проблема, потому что запчасти изнашиваются, бывают поломки.
По данным Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза, показатели, зафиксированные в Туве, считаются эпидемическими. Однако, несмотря на это, Тува даже не включена в национальную российскую программу по борьбе с туберкулезом. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 1 апреля, в Международный день дурака, или как его еще называют, День смеха, самарцы разыгрывают друг друга. Правда, за последние 15 лет самарцы стали меньше шутить, говорит пенсионерка Марина Рожкова.
Я женщина веселая, люблю кого-нибудь разыграть.
Продолжает Людмила Семенова.
Каждый год бывает какой-то розыгрыш. И нас который раз обманывали. Вот так вот. Ну а что, после схватит? Ну, да что ж ты, обманула меня. А после рассмеют.
О самых ярких первоапрельских шутках самарцы вспоминают и через десятилетия. Выпускник Самарского аэрокосмического университета Олег Подберезовиков рассказал, как 1 апреля 1983 года он вместе с однокурсниками удачно разыграл машиниста электрички. После того, как на станцию прибыл последний электропоезд, из кустов перед ним появилась толпа молодых людей. За время, что электричка стояла на станции, а это всего несколько минут, каждый из студентов покрасил черной краской несколько метров рельса. Затем молодежь скрылась в окружающих полотенцах. Но дороги кустах. Машинист был озадачен происшедшим. Из кустов выбежала толпа людей, а затем убежала обратно, но вместе с ними исчезли и рельсы. Тут нужно пояснить, что рельсы, покрашенные студентами черной краской, перестали блестеть в свете прожектора электрички. Удивленный увиденным, машинист позвонил в диспетчерскую и сообщил, что дальше ехать не может, потому что у него из-под носа украли рельсы. Потом этот розыгрыш с успехом взяли на вооружение студенты других вузов, и он пользовался большим успехом 1 апреля. Продолжает Олег Подберезов.
Я вообще к этим вещам как-то... Ну, 1 апреля и 1 апреля, что там, никому не верю. Да мне без разницы лично. Это в школе, да сейчас что? Да сейчас внимания просто этому не придаешь, ну, день как обычный день.
Юмор помогает высмеивать пороки и недостатки. Но, к сожалению, люди реагируют на юмор по-разному. Одним здоровый юмор помогает увидеть и искоренить свои недостатки, а другим не хочется их замечать. И тогда они говорят, не смешно. Стараясь и в день смеха быть в стороне от розыгрыша, рассказала Надежда Кольцова.
Разыгрывали, конечно, на работу, как бы начальство высылало.
В редакции, где работает дизайнером Виктор Козлов, придумали свой первоапрельский розыгрыш. 2 года назад газета вышла 1 апреля с 2 черными треугольниками на первой странице. В пояснении было написано, что редакция проводит лотерею, и читателям нужно соскрести защитный слой и понюхать бумагу под ним. Угадавшему аромат духов был обещан приз от редакции. 2 апреля в редакцию пришло несколько дам, рассказавших, что они обнаружили на страницах газеты аромат самых известных духов. Розыгрыш удался на славу, но в школе над одноклассницами шутилось проще, рассказал Виктор Козлов.
Ну, бывал иногда. Надурили, короче, меня сказали там, что другу машину шибу. Прям, я прям поверил, прям пошел, прям поехал в больницу, прям по-чистому. А потом мне сказали, что пошутили. Жестоко. Ну, день дурака, потому что дурачат всех. Да, получается, день дурачков, все дурачками в этот день считается.
Самарец Андрей Сероглазов рассказывает, что в советское время шутилось гораздо интереснее и непринужденнее, чем сейчас. Люди были наивнее, а розыгрыши искреннее, поделился Андрей Сероглазов.
Идея-то это день даже больше дурака.
Ну, естественно. А у кого их не было? У всех были они.
Так интересно. Ну, куда-нибудь пошлют, бывает там, чего не надо. Мелкие шутки по работе, на работе особенно. Да ну, каждый год такие шутки бывают. С юмором просто и все. Никогда не обижался на такие вещи. Думаешь, что он актуален. Но, во всяком случае, он не потерял, ну, юмора своего, смысла вот этого друг друга, под кого там или как называется. Типа разрядки. Ну, можно, по-моему, даже. И даже полезно будет. Между своими друзьями, может быть. Шутки, они всегда бывают. Внучки разыгрывают. Так, допустим, дедуль, вот тебе то-то. Ну, подходишь. Я там, ну, и специально поддаешься, чтобы сделать приятный.
Самарские школьники не забывают о дне смеха и устраивают своим друзьям забавные розыгрыши. Шутки о том, что у вас вся спина белая, уже давно не в ходу, рассказал третьеклассник Витя Русинов.
Ну как, дурачимся все, все дурачи, там прикалываемся над всеми. Вот. Мы разыгрывали кого-нибудь? Разыгрывал, но в лифте застряли там. Да, нас минут 30 там доставали.
День смеха остается любимым праздником самарцев. Вечером 1 апреля на Самарской набережной состоится парад дураков и чемпионат хохота, на котором будет вручен приз за самый лучший первоапрельский розыгрыш прошлого года. Его получит самарец, придумавший байку о том, что самарского губернатора переводят послом в республику Гондурас. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости коротко. Московская милиция получила приказ действовать жестко и будет пресекать любые попытки провокации во время сегодняшних массовых акций в столице, предупреждают власти города. Российская журналистка Анна Политковская посмертно награждена премией ЮНЕСКО за свободу прессы 2007 года. Обозреватель «Новой газеты» была убита в октябре прошлого года. Убийство связывают с ее профессиональной деятельностью. В Лондоне представители российской прокуратуры допросили предпринимателя Бориса Березовского и одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Допросы проведены в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, отравившегося в Лондоне радиоактивным веществом. До 100 тысяч человек планируют вывести сегодня на площадь Независимости в Киеве украинская оппозиция. Правящая коалиция заявила, что соберет в 2 раза больше своих сторонников. Оппозиция выступает с призывом распустить парламент, отправить в отставку кабинет Виктора Януковича и провести досрочные выборы. Сторонники правительства против этого. США категорически отвергают возможность обмена 15 британских моряков, захваченных на прошлой неделе иранскими военными, на 5 иранцев, которые были задержаны американскими военнослужащими в Ираке. Соединенные Штаты и Евросоюз вновь призвали Иран немедленно освободить британских моряков без каких-либо условий. Военный трибунал на американской базе Гуантанамо приговорил австралийца Дэвида Хиггса к 9 месяцам тюрьмы за поддержку терроризма. Первоначальный приговор 7 лет заключения был смягчен после того, как Хиггс согласился признать себя виновным. Пакистан провел запуск баллистической ракеты ближнего радиуса действия, которая способна нести ядерные боеголовки. 80 стран и Европейская комиссия подписали Конвенцию ООН о защите прав инвалидов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Председатель областного комитета солдатских матерей Лидия Свиридова выиграла судебный процесс у полковника Алексея Романенко. Он требовал с руководителя общественной организации 5 миллионов рублей компенсации за ущерб, нанесенный его чести и достоинству. Честь полковника Романенко пострадала из-за газетной публикации, автором которой была Лидия Свиридова.
В суде мы полностью доказали, что в статье написана правда. А правда заключалась в том, что я в этой статье писала, что в Балакове власти начали преследовать людей за убеждения, в частности за то, что они состоят в Союзе солдатских матерей. И в качестве примера привела увольнение нашего бухгалтера, который в Союзе солдатских матерей работает на общественных началах. А основное место работы ее было в одном из пожарных отрядов, вот как раз в структуре МЧС.
Город Балаково – крупный промышленный центр в Саратовской области. Но имя председателя Союза солдатских матерей Лидии Свиридовой наверняка известно каждому жителю. А ее беспокойный характер и принципиальность доставляют немало хлопот как военным, так и городским властям. По мнению председателя Саратовского правозащитного центра «Солидарность» Александра Никитина, представлявшего интересы Свиридовой в суде, это судебное дело возникло не случайно.
Оно было задумано как показательная порка для председателя комитета солдатских матерей Свиридовой, поскольку ее активность, ее непримиримость, ее принципиальность, безусловно, портит нервы очень многим руководителям из военкомата Балаковского. И не только, но и, по всей видимости, до уровня Министерства обороны.
Узнав о 5-миллионном иске к председателю Союза солдатских матерей, свою помощь Свиридовой предложили самые разные общественные организации.
Спектр людей, которые предложили свою помощь, был очень большой. Приняли помощь от правозащитного центра «Солидарность» и от фракции «Солдатские матери» в партии «Яблоко», потому что они нам предоставили профессионального адвоката. Мне часто задавали вопрос, почему нельзя было адвоката взять в Балакове, потому что балаковские адвокаты, у них основная задача вот договариваться с судом. А нам непременно нужен был справедливый судебный процесс.
4 месяца длился судебный процесс. Проведена независимая лингвистическая экспертиза текста. Заслушаны свидетели, рассказывает Александр Никитин.
Представленные нами доказательства о том, что все факты, изложенные в публикации, соответствуют действительности, просто не оставляли суду выбора, и суд вынужден был сделать единственное правильное, единственное разумное решение – это отказать Романенко в иске.
Лидия Свиридова не раз участвовала в судебных процессах, защищая права обратившихся к ней за помощью людей. Бороться за себя оказалось труднее.
Солдата защитить или солдатскую мать мне гораздо проще, чем защищать себя.
Но главное – потеряно время, а значит, возможность кому-то помочь.
От своих прямых обязанностей председателя Союза солдатских матерей я была отвлечена полностью. То есть 4 месяца шло вот это вот разбирательство, отвлекаться на экспертизы, на сбор доказательств, на работу с судом, на работу со свидетелями. За 4 месяца я не вела прием граждан и не посетила ни одну воинскую часть, что у нас привело к 2 трагическим случаем. Это в Энгельсе у нас погиб солдат, и вот неделю назад в Балакове мы тоже схоронили солдата.
Наверное, нельзя брать на себя ответственность за каждого призывника и чувствовать свою вину за каждый несчастный случай с солдатом. Но именно такое понятие о чести и достоинстве у главной солдатской матери Саратовской области Лидии Свиридовой. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Первоуральск, Александр Валиев. В городе Первоуральске Свердловской области идет сбор подписей против строительства в черте города электростареплавильного комплекса. Особую обеспокоенность высказывают жители поселка Талица, являющегося частью города. Поселок окружен со всех сторон промышленными предприятиями, и появление еще одного посельчан совершенно не радует. Комплекс предполагается построить на территории Первоуральского новотрубного завода. Вот что рассказывает об этом глава Первоуральского центра экологической безопасности Владимир Терехов.
С 1935 года завод работает. Это работал весьма успешно, но экологические проблемы на нем копились годами и веками. Он стал одним из основных загрязнителей города Первоуральска. Новотрубный завод выбрасывает порядка 61 позиции вредных веществ, 21 позиция вредных веществ. Это вещества, относящиеся к первому и второму классу опасности.
В результате совокупности загрязняющих факторов территория Первоуральска на данный момент с точки зрения экологии находится в довольно бедственном положении. Вот какие цифры приводят эколог-общественник Владимир Терехов.
В городе Первоуральске проживает порядка где-то 137 тысяч людей. Все они испытывают экологическую нагрузку, как по воде она не соответствует требованиям, так же по воздуху, по атмосферному и загрязнение почв. Вот у меня данные из государственного санитарного доклада. На протяжении ряда лет приоритетными загрязнителями почв являются медь 13,5 раза, никель 2,8 раза, свинец в 13 раз, цинк в 14 раз превышает, и ртуть превышает в 45 раз. Это заключение главного санитарного врача по городу Первоуральску.
Учитывая непростую экологическую ситуацию, местные жители, в частности те, кто проживает в поселке Талица поблизости с новотрубным заводом, очень недовольны предстоящим строительством. Владимир Терехов ссылается на опыт соседнего городка, в котором уже построен аналогичный комплекс, и считает, что его существование недопустимо в городской черте.
Аналогичный комплекс находится в городе Ревда. Съездив туда и посмотрев, что это такое, поняли, что это очень плохо для Первоуральска. Послушали мнение жителей Ревды, сняли об этом фильм, и вот теперь пытаемся бороться со строительством такого же электростали-плавильного комплекса в городе Первоуральске, потому что это предприятие находится в городской черте.
Между тем, Челябинский трубопрокатный завод, инициатор строительства, считает, что ни о каком нарушении чьих-либо прав речи не идет. По словам руководителя пресс-службы завода Эвелины Григорьевой, предприятие открыто для общения с местными жителями и постарается учесть все их пожелания, за исключением, пожалуй, одного, самого главного. Место строительства останется неизменным.
У нас проходили двухдневные консультации с общественностью. Все пожелания и замечания в отношении строительства СПК, высказанные жителями города в ходе этого мероприятия, все эти замечания будут включены в итоговый отчет компании по оценке воздействия на социальную и окружающую среду в городе Первоуральске.
А вот мнение жителей поселка Талица, говорит Анатолий Портнов, один из инициаторов сбора подписей против строительства сталеплавильного комплекса.
Возмущен народ-то. Мы и так здесь уже со всех сторон окружены заводами. С одной стороны, Хромпик, новотрубный завод горного оборудования. С другой стороны, Уралтрубпром. Сумс у нас, Роза Ветров, всегда на нас. А теперь вот еще тут подарок нам готовят. Порой вот невозможно на улицу выйти. Такой нафталином запах. Все, першение в горле сразу идет, и аллергия, и кашель, и все, и взрослое такое население более-менее как бы еще сносит, а на детях вот это вот, на стариках, да и сам. И причем это чаще происходит в ночное время, хотя они там божатся, руководство у этих компаний, что никаких выбросов, ну, что там, явно налицо.
От выбросов окрестных предприятий у местных садоводов иногда гибнет весь урожай. Посреди лета листва желтеет и опадает. Как часто бывает в России, рядовые граждане не верят в то, что борьба с сильными мира сего им по плечу. И хотя сбор подписей идет, некоторые горожане не верят в справедливый исход.
Сейчас идет сбор подписей. Я утром раздал там друзьям, знакомым на работе подписные листы. Ну вот начали уже приносить. Многие-то не верят, что А что теперь уже поздно, вот там начали уже они и стройку, и такие слухи идут, что уже привезли там 2000 турков, что там вот уже и котлован там вырыли.
Всех необходимых разрешений у владельца предприятия Челябинского трубопрокатного завода еще нет, но Владимир Терехов уверен, что никаких проблем с их получением не будет, ведь даже губернатор Россель дал добро на это строительство.
Как бы уже дается одобрение на строительство этого электросталеплавильного цеха. Но что говорить о чиновниках какого-то ранга? Я могу вам сказать, что господин Россель, губернатор, он прямо заявил, что будем строить. Другой площадки для строительства нет.
Александр Валиев для Радио Свобода, Первоуральск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Власти Удмуртии с помпой презентовали проект под названием «Остров Вахрушев», который должен стать привлекательным символом города-арсенала, родины знаменитого на весь мир автомата Калашникова. Стоимость проекта 4,5 миллиарда рублей. Для его осуществления предстоит намыть искусственный остров в устье речки Подборинки, впадающей в Ижевский пруд, и возвести на этом основании без малого 30-этажную башню, стилизованную под составленные в горку три автомата. В роли входной группы выступит рожок для патронов. Увенчают все сооружение три ружейных прицела, нацеленные прямо в небо. С берегом сооружение сообщено бетонным молом. Вот мнение о комплексе премьера правительства Удмуртии Юрия Петкевича.
Вы послушайте меня, пожалуйста, не перебивайте. Любое привлечение средств в республику – это новые рабочие места, это заработная плата, это налоги на бюджетников, на пенсии, на пособия, на все, что мы платим. Из воздуха ничего не получается. Вот то, что вы говорили про стройку, то, что мы с Волковым ездили на открыт сутки сейчас в Италии, с тем, что у нас возможно построить интереснейший объект в Удмуртии, это, подождите, дайте сказать, это ни одной копейки из бюджета не затрачивается. Мы наоборот хотим, имея идею, которую нам подсказали, реализовать, заработать деньги, получить рабочие места на этой стройке, получить рабочие места на перспективу, и сделать республику привлекательной с точки зрения не только работы, но и возможного туризма, посещения, проведения больших мероприятий. Множество стран мира живет хорошо, не имея никакого материального производства. Живут за счет туризма, за счет организации отдыха и других дел. У нас возможности есть, но они совершенно не используются. У нас нет инфраструктуры. Вот эту инфраструктуру мы пытаемся создавать. Вместо поддержки, не допонимая ситуацию, вы пытаетесь нас критиковать и обвинять во всех смертных грехах. Это неправильно и незаслуженно.
А вот что говорят рядовые горожане. Я включила микрофон на центральной площади Ижевска во время одного из недавних митингов оппозиции. Мне отвечают люди в основном старшего поколения.
Нам надо вначале голодных накормить, и чтобы нищих у нас меньше было, пенсионеров до нищенского состояния довели.
Мне лично жалко пруд. Без этого пруда мы пьем воду. Осквернять воду просто кощунственно. Строить там гостиницу и такую высокую, да еще в виде автоматов. Автоматы направлены в небо. Тоже вещь кощунственная.
Единственный водоем хороший, да.
Для себя, потому что им надо строить.
И все, и взять вот так вот и испортить.
Ну, хорошая затейка.
Патентованный.
Веселый, да.
Намыть.
Нет, главное предложение такое, что те, кто себя плохо ведет, они путем затвора выкидываются, как патроны с казёнников.
Наш президент Волков решил из Ижевска превратить в какие-то неусяки. Масса проблем, которые надо решать. Люди регулярно выходят на площади, на улицы. Им говорят, ну зачем вам ремонт? Мы вам сейчас вот такую башню построим на 30 этажей. Остров намоем. Любуйтесь.
Между тем, еще когда пруд был скован льдом, на месте будущего острова начались буровые работы. Говорили геолого-разведочные изыскания. Среди ижевской интеллигенции распространено мнение, что до постройки самой башни автомата дело, скорее всего, не дойдет, а ограничится тем, что в остров просто закопают энное количество денег. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Собираются друзья на день рождения и поздравляют именинника. Первый тост. За что пьем? За здоровье твое пьем. За здоровье давайте. Второй тост. Давай за здоровье твое выпьем. Третий тост. За здоровье, конечно. Он говорит, ну что вы за здоровье, да за здоровье. Пожелайте мне счастья, что ли. Да ты что? Вот представь себе, счастье придет, а здоровья нет. Что ты с ним делать будешь? Вот так что теперь настало время у меня очень часто пить за здоровье и очень желать другим всем здоровья. Вот весело это или как? Я думаю, что весело.
С улыбкой рассказывает Валентина Михайловна Пилюгина. С 28 марта по 1 апреля у нее день рождения.
У этого просто-напросто тайна за семью печатями. Потому как мама не помнит, когда я родилась. А вообще записано я 1 апреля. Ну а так, по некоторым размышлениям и подсчетам, я родилась 28 марта.
Вообще-то Валентина Михайловна не верит, что дата рождения может отразиться на судьбе. Все зависит от твоего собственного выбора, считает она.
Я вообще сказала, когда мне было 5 лет, я задумалась, а зачем человек родился? Вот я теперь знаю, зачем червяк родился, зачем человек, а тогда я не знала. И решила, что человек рождается и живет на земле для того, чтобы каждый день узнавать что-нибудь интересное. Вот, а теперь я знаю, что не просто узнавать, а еще давать этому всему оценку, делать вывод и размышлять над всем тем, что происходит с ним каждый день, и над тем, что он узнает каждый день. Вот я так и живу, я узнаю каждый день что-нибудь новенькое.
А новенького в жизни Валентины Михайловны хватает. Кем только работать не пришлось. И учителем начальных классов, и художником, и корректором, и продавцом, и радиожурналистом. Когда попала под очередное сокращение, тоже без дела не сидела. Белье на заказ стирала.
Я оптимист. Желая как-то обеспечить себя на пенсии, потому что прекрасно понимаю, что пенсия у меня будет такая, что плохо будет каждый день. И я решила последние 5 лет до пенсии, оставшись без работы, посвятить себе, чтобы как-то позаботиться о будущем. И открыла ООО. И каждый день я сталкиваюсь с чиновниками, с законами, которые пишут наши депутаты, и... У меня оптимизм заканчивается. Мне все время хочется все закончить и спрятаться куда-нибудь подальше, убежать. Но тем не менее, я думаю, ну уж нет, не сдамся, а то. И снова поднимаюсь.
Пока Валентина Михайловна свое дело открывала, решила заняться политикой и вступила в партию.
Просто наступил момент, когда я перестала ходить на выборы. Я подумала, что это единственный способ проголосовать против тех, кто сейчас у власти, потому что они только ради власти туда и лезут. Ну, знаете, что случилось? Просто-напросто они приняли такой закон, по которому, сколько бы людей ни пришло, все равно они пройдут, все равно выборы состоялись. То есть меня лишили последней возможности протестного голосования. И я это испытала, вот просто шок, как шок какой-то. И поняла, что единственный способ – это самой заниматься политикой. Хотя знаю, что жизнь моих детей важнее, чем политика, тем не менее. И поэтому я сейчас вступила в партию, которая представляет малый бизнес, который поддерживает просто обыкновенных простых людей.
Честно говоря, наша жизнь – это не театр, а цирк, признается Валентина Михайловна Пилюгина.
А мы все клоуны, и каждый своего клоуна представляет. Один Пьеро все время плачет, а другой там рыжий, который там... А третий Полишинель, вы же знаете, что он такой, он вредный, он злой такой. Он же противный Полишинельчик. В общем, в принципе, мы все немножко клоуны. Главное научиться наблюдать как цирк. Юмор – это то, что создает люди, делая серьезные морды лица. Я, наверное, рыжий клоун. Я могу и съязвить, и попасть в глупую ситуацию, повеселиться, а плачу тогда, когда никто не видит. Вот так что я рыжий.
Все бывает у рыжего клоуна. И взлеты, и падения, и разочарования. Главное, он никогда не падает духом. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире Кемерово Наталья Гузева. В жизни всегда есть место для юмора, уверен кемеровский путешественник и главный дурак Кузбасса Павел Гридин. Главный дурак для Павла Гридина не обидное слово и не ругательство, а почетный титул. Вот уже много лет Павел устраивает в Кузбассе знаменитые слеты дураков и слеты нудистов. Сколько их проведено, он и сам сосчитать не может. Были уже и летние, и зимние, и водные слеты веселых людей, которые не прочь подурачиться в волю. Он уверен, что такие слеты нужны нам как воздух. Вот если бы еще и спонсоров найти.
Такие мероприятия всем нужны, они интересные, смешные и все прочее. Если бы еще бы немного кто-то пошел на помощь, там администрация какая-нибудь. Нет. Вообще, я считаю, что жизнь вообще штука смешная, да. Больше веселого смешного.
Сейчас Павел пытается немного отдышаться и прийти в себя. В середине февраля он вернулся из двухмесячного океанского путешествия. В составе пятерки сибирских мореплавателей Павел пересек на надувном катамаране Индийский океан. Это был первый опыт сибиряков, которые отправились в опасное путешествие на легком судне собственной конструкции. Но уже после возвращения он успел совершить лыжный поход на поднебесные зубья. И в планах еще очень много экстремальных путешествий. Правда, вот на море главный дурак Кузбасса пока не хочет.
Хватило мне этого огромного моря, огромного океана, как говорится. Конечно, если сейчас на майские праздники мы планируем, значит, по Алтаю и в Монголию проскочить. На машинах, на Нивах, там дорог-то нет, в общем-то, с Алтая толком. Ну, проскочим там по этим, по буеракам, по камням, по болотам. Вот, и, значит, в августе-сентябре покорение Эльбруса, скорее всего, покорение Эльбруса, а потом сразу с Эльбруса, значит, хочу по Европе прокатиться, посмотреть по Европе, по странам Европы, сравнить тоже с нашей Россией. Я вот сейчас проехался по всей, значит, экваториальным странам. Вот, мне Россия очень сильно нравится, значит, хочу еще по Европе проехать, сравнить, чтобы предметно определить, что у нас в России совсем хорошо, не так уж плохо, как многие об этом говорят.
Павел Гридин считает, что лучшее лекарство от невзгод – это улыбка.
Значит, просто так улыбайтесь чаще, сказать, наверное, можно и так, в общем-то. Ну, а чтобы жизни радовались, значит, не огорчались, потому что все наши проблемы – это, в общем-то, от нашей головы. Как мы себе сложим в голове свою жизнь, так она и бывает.
1 апреля главный дурак Кузбасса отметит в Красноярске. Там состоится костюмированный бал в честь покорителей Индийского океана. С собой он обязательно возьмет свой талисман – капитанскую фуражку, бесконечную любовь к жизни и готовность к авантюрам и розыгрышам. Наталья Гузева для «Радио Свобода», Кемерово.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Барон Мюнхгаузен жив и имеет ульяновскую прописку. 67-летний пенсионер, преподаватель авиационного лицея Юрий Шмаков, регулярно озадачивает обывателей своими фантастическими проектами. Казалось бы, какому обычному гражданину придет в голову такая красивая, но мало осуществимая идея использовать гусей в качестве тяги для дельтапланов? Или, например, идея молочного кролиководства. А Шмаков, кроликовод-любитель со стажем, всерьез гордится тем, что надаивал от крольчихи до стакана молока в сутки и расхваливает превосходные энергетические и витаминные качества продукта. Ульяновские журналисты с нетерпением ждут, когда же неистощимый Шмаков выдаст на гора новую идею.
Они спонтанно появляются у меня. И главное, одна закончится, отпечатается или по телевидению покажет. И у меня сразу как-то другая на очереди. Опять начинаю мыслить.
Важно, что Юрий Шмаков не только выдвигает необычные идеи, он их воплощает в жизнь. Например, на своем дачном участке он воздвиг памятник себе, потому что считает, что каждый человек имеет право на памятник при жизни. Художественные трудности новоявленный скульптор преодолел с помощью простого технологического решения. Он вдавил свое лицо в чашку с глиной и получившийся слепок залил цементом. Так же поступил и с собственным затылком. Шмаков утверждает, что памятники самим себе оказывают оздоравливающее действие. Стоит постоять рядом, подержаться за свою копию, и становится легко на душе. Жаль, дачные вандалы разрушили его скульптуру.
Жалко, конечно. Такое произведение искусства. Хороший памятник получился, идейный. Два крыла, фюзеляж, кабина такая сделана. И вот сверху всей этой конструкции моя голова. Ну, кто-то, видно, по дачам лазил, голову отшибли, крылья отшибли.
Об устройстве самолетов своим студентам Юрий Шмаков одно время рассказывал под музыку. Для каждой части самолета у него есть своя тема. Для шасси – классика, для двигателя – тяжелый рок, о летных качествах говорил под саксофон. Утверждает, что так предмет усваивается лучше. Свою методику Шмаков был готов усовершенствовать таким образом.
Использовать во время лекции балета. Если я о двигателях говорю, что там ротор вращается, и в этот момент у меня балерина вращается, разве это плохо? Показать, что это двигатель, скажем, 4 двигателя, 4 балерины. И я рассказываю там запуск, и вот они начинают запускаться, и все такое. Вы понимаете, художественный образ выступает. Это замечательно. И был я в церкви, у меня идея сразу. Схемы надо располагать на потолке. Руслан, это фюзеляж очень большой. Значит, все тяги управления самолетом, все троса проходят наверху. Так вот и в классе вот эти тяги, троса должны быть наверху.
По теории Шмакова, человеческий мозг находится в одном из трех мыслительных состояний – традиционном, эволюционном и революционном. А творческая активность Юрия Ивановича происходит от того, что он, по его словам, настроен на революционное мышление, но только в положительном смысле. Поэтому, в частности, он осуждает революционеров-большевиков и Ленина.
Зачем такую идею, не зная, во что она выльется, поднять сына против отца, столько жертв и ради чего, казалось, что это все бессмысленно. каждая идея хороша тогда, когда ни одной жертвы не будет. Любая цель, поставленная человеком, она безжертвенно должна быть.
Действительно, эксцентричные идеи и поступки Шмакова, как правило, проникнуты человеколюбием и состраданием. Когда у бывшего президента США Билла Клинтона из-за череды скандалов возникли финансовые проблемы в связи с налогами и расходами на адвокатов, Шмаков решил ему отправить свою зарплату в качестве моральной поддержки. На почте рублевый перевод не приняли. Тогда Юрий Иванович собрал Клинтону посылку: прабабушкину брошь для жены Хиллари, свитер и шапку-ушанку для Билла, и приписал: «Уважаемый Билл, не падайте духом». Через некоторое время ему пришел ответ из Белого дома со словами благодарности за подписью Клинтона. А когда американцы взяли в плен Саддама Хусейна, Шмаков поддержал и его. Отправил посылкой голубые семейные трусы, кусок банного мыла и рулон туалетной бумаги. По мнению пенсионера, все самое необходимое для жизни в тюрьме. Есть у Юрия Шмакова и идеи для всего человечества. Он предлагает переименовать землю. По его мнению, слово «земля» звучит слишком пессимистично, потому что все мы будем в ней лежать. Поэтому надо срочно перекодировать народ на жизнь. Например, назвать нашу планету «Вита», что означает «жизнь».
Это я послал президенту Путину. Получил ответ. Не от него, а от администрации. То, что не своевременно.
В семье Юрия Шмакова не понимают. Многие сослуживцы считают чудаком, хотя есть и такие, кто поддерживает. Но мне показалось, что все странные поступки ульяновского Мюнхгаузена объединяет одно. С их помощью этот человек преодолевает идею бренности жизни, решает проблему бессмертия.
Это возраст. Я иду и думаю, вот однажды, ну хорошо, вот умру, да, закопают. И неужели у меня вот следа на земле не останется хоть что-нибудь, что я жил, Шмаков Юрий Иванович, на этой земле? И вот по этой причине я откровенно говорю, чтобы оставить о себе след.
Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вновь призываем Иран к выполнению его международных обязательств.
Правительство во главе с Путиным, Единая Россия, отняли у нас нищенские льготы.
Израиль бойкотирует палестинское правительство, требуя отказа от террора.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На подходах к библиотеке милиция разогнала шествие. Более 30 человек было арестовано.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.